Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе юбилей Алексея Германа, неизвестные фильмы Эрнста Любича и другие новости. Андрей, какую музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем гитарный дуэт Алексей Кузнецов, московский гитарист, мэтр отечественного джаза, и Ильдар Казаханов, гитарист из Питера. Их единственный недавно вышедший дуэтный компакт-диск.
Режиссеру Алексею Герману исполнилось 70 лет. Андрей, скажите, пожалуйста, вы, если честно, поклонник этого кинорежиссера?
Если честно, то да. Я до сих пор помню ошеломление от 20 дней без войны или проверки на дорогах. Я помню ощущение того, что вдруг в эпоху абсолютного серого застоя, студня, в котором мы все плавали, вдруг этот студень был пронзен лучом света. Видите, как я красиво говорю, это все влияние Германа. Но это действительно так. Это было неожиданно, это было здорово, это было свежо, это было живо, это было потрясающе. Что касается его более поздних лент, я их очень люблю, их очень уважаю, но я не могу сказать, что я всегда во все, говоря современным языком, въехал. Но это моя вина, это или, может быть, моя беда. Я думаю, что со временем я смогу точно так же восхититься и Хрусталевым, которого я люблю, но без восхищения, как я восхищался, например, Иваном Лапшиным.
Киночеловечество делится на две категории. На тех, кто Германа признает, понимает, любит, чтит, и на тех, кто говорит, что это бред сивой кобылы. Вот как бы вы объяснили, Андрей, почему Герман делает свои фильмы герметичными, если такой каламбур будет позволен? Для чего эта звуковая невнятица? Для чего этот многоголосый хор, в котором никак нельзя выделить ни основную линию, ни вообще какую бы то ни было линию, или, как выражаются киноведы или звукорежиссеры, звуковую дорожку? Для чего вот создается эта картина дезориентации в голове у зрителя? Что она дает эстетически, с вашей точки зрения? Чем бы вы, другими словами, удерживали зрителей, которые бегут из тьмы кинозала на свет, на воздух, на понятное? Вот вы расставили бы руки и говорили: нет-нет, вы не понимаете, посмотрите, вот в чем красота, вот в чем тут поинт.
Я бы не стал говорить: нет-нет, вы не понимаете, потому что, как я только что сказал, я не могу утверждать, что я все понимаю у Германа. Я бы не уговаривал их, я бы их, наверное, умолял. Посмотрите, попробуйте понять, почему вторая половина человечества, пусть меньшая половина, пусть намного меньшая половина, но почему они вот так возвеличивают? Неужели вам не интересно? По-моему, результат будет тот же самый, если я буду им говорить: смотрите, как красиво. Но, может быть, хоть кто-то заинтересуется. Я не готов объяснить убегающему из зала, почему нужно досмотреть Хрусталева, в чем революционность Ивана Лапшина, в чем убийственная, восторженная красота проверки на дорогах. Я не знаю сам. Это мои ощущения, которые я не могу передать другому человеку. А что касается невнятицы, что касается отсутствие, может быть, солирующей партии в этом звуковом ряде. Ну так, извините, я скажу банальность, а когда вот мы живем каждый день, мы всегда можем понять, что вот то, что мы сейчас услышали, увидели, пережили, это и есть сольная партия. Или ощущение этого к нам приходит много позже. Боже ты мой, а я-то не обратил внимания, вот оно. В чем-то ведь так и у Германа. Не обязательно выделять нечто для того, чтобы показать. Вот смотри, смотри, это в голливудских фильмах так бывает. Один раз не поняли, кто убийца. Нам потом покажут, что он криво улыбается. Потом он в зеркале не так отразится. Потом музыка, когда он появится на экране, станет какая-нибудь мрачная. Ну, голливудская, имею в виду, конечно, несколько иронично. Голливудская, скажем так, телесериальные ленты. Я не хочу бросить тень на все американское кино. Так же, по-моему, у Германа. Он всегда надеется на единомышленников. В этом его сила. Но для того, чтобы стать его единомышленником, нужно приложить определенные усилия. И это хорошо.
Мой сын, который учится в американском университете, приехал в Петербург на свои каникулы. Он на один из курсов, который дают в этом университете, берет под названием «История кино». Вот преподаватель, который очень интересуется русским и советским, и теперь российским кино, попросил его привезти ему из России компакт-диск с фильмом «Хрусталев машину». «Только знаешь, Андрей, — сказал он, — я слышал, что в этом фильме очень непонятно люди разговаривают. Там какой-то прием художественный, я это тоже все знаю, читал в каких-то учебниках и рецензиях. Но знаешь что, пожалуйста, постарайся, подбери мне этот диск обязательно с английскими титрами или с переводом».
Хорошо, и?
Мой сын, который не знал, не видел этого фильма «Хрусталев машина», обратился ко мне. Представляете, что я ему должен был ответить? Я должен был объяснить ему систему эстетическую Германа.
Иван, а вы помните, был такой фильм с Робертом Редфордом и Полом Ньюманом, который называется по-английски «Стинг», а по-русски он обычно называется «Афера».
Да.
Не афера, а почему-то он присутствует как афера на рынке. В этом фильме герои говорят на языке мошенников и воров, по-моему, 40-х, если не 30-х годов. И я помню, когда он только пришел в Москву, и мы смотрели его по-английски, очень трудно было понять, о чем говорят герои, потому что тот поток непонятных слов и выражений, которые они несли, в общем, не оставляли даже англоязычным московским зрителям никаких надежд. И вдруг однажды на просмотре образовался один американец, и я его спросил: «Господи, а как же вообще разобраться во всем этом?» И он мне ответил очень странную фразу. Он сказал: «Вы знаете, говорит, я сам понимаю далеко не все, но вы обратите внимание, там, где фраза нужна для развития сюжета, герой будет говорить четко, ясно и на понятном языке. Остальное — это музыка. В чем-то звуковой ряд — это музыка. Вы идете по улице, вы слышите кругом, не обращая внимания, как говорят десятки, если не сотни людей. Вы же не прислушиваетесь к каждому слову. Это как пилоты современных самолетов. Они видят всю картинку приборов в целом, не обращая внимания на каждый отдельный. И только если что-то не так в этой картинке, что-то нарушается, это привлекает их внимание. Может быть, это и есть прием Германа?»
Вероятно, я, собственно говоря, к этому и веду, и эти вещи я пытался разъяснить американскому преподавателю через уши моего сына. Давайте послушаем, что говорит о своем новом фильме сам юбиляр. Интервью из программы «Лицом к лицу» 2003 года. Вопрос задает наш петербургский коллега Виктор Лизунков.
Алексей Юрьевич, а в какой стадии сейчас работа над фильмом «Трудно быть богом»?
В стадии работы над фильмом я всем надоел, снимаю 3 года. Все считают, что это я уже совершенно обнаглявшая тварь, но это не так, потому что любой предмет, любой коробок, любой стакан, его надо сделать. Мухинское училище, я думаю, за наш счет просто существует. Это первый момент. Второй момент — это все очень трудно дается, потому что надо подобрать брегедовские лица. Вот вы, например, не годитесь, здесь никто не годится. Водили из всяких интернатов для аншизиков, но в этих сценах надо играть. Понимаете, и потом его зашибить можно мечом, там, они милые вообще очень. Ползет, сам уже ходить не может, он ползет, ползком так. Говорит: «Алексей, как здоровье?» И это большая проблема. Потом я старый, и мне как-то так не хочется торопиться, понимаете. Вот Саша Капица есть такой, который придумал всю эту историю с ментами. Мы с ним дружны вот с таких лет. Он мне говорит: «Леш, у тебя сейчас пауза, слетай в Ялту, сними мне там за 3 недели серию «Ментов». Я говорю: «Саш, ну зачем же я тебя на старости лет погублю? Ты туда через полгода прилетишь, и я как раз буду расставлять прыщи на лице преступника. Я хочу работать тебе один раз в жизни спокойно, понимаешь? И существуют известные режиссеры, великие режиссеры, которые снимали картины по 10 лет. При том, что у них все было. А я, у которого половины нету, или Леонид Ермольник, но он, это его право, берется за другую картину и бреется, следовательно, я его снимать не могу. значит, на 3-4 месяца уходит. Так что я должен делать? С дублером пройти все сцены для того, чтобы потом побыстрее работать с ним. Я все жду, когда меня выгонят. Потому что меня выгоняли со всех картин. И я как этот анекдот, как фашист, значит, увидел еврея, говорит, в газовую камеру. Тут говорит, опять в газовую камеру. Поэтому я все жду, когда меня выгонят. Я даже заявление написал. Потому что у меня вот самый главный продюсер, очень хороший человек. Стал говорить, а как мы деньги обратно получим? Мы столько потратили. Я говорю, я такой знаменитый, меня так все любят в мире. Вот французы меня обожают. И мы столько денег заработаем. Всю ночь не спал. На утро попросил о встрече. Встретились мы на дамбе, там, где я снимал. Я привез карандаш, бумагу и сказал, никто этого смотреть не будет. Никому это не интересно. Интересно совершенно другое кино. Ничего вы на мне не заработаете. Я вам все наврал. Единственное, что я могу сделать, вот бумага, вот карандаш, и я пишу заявление об уходе. Берите другого режиссера, он сделает кино, которое, может быть, кто-то будет смотреть. Еще не поздно. Но они мне отказали. Он так подумал, сказал, надо добавить денег на рекламу. И это правда, потому что если сильно разрекламировать, то пойдут.
Спасибо. Рассказывал режиссер Алексей Герман. Запись 2003 года. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня мы слушаем пьесы или фрагменты пьес из первого дуэтного альбома московского джазового гитариста Алексея Кузнецова и питерского джазового гитариста Ильдара Казаханова. Это их первая совместная работа. Диск не так давно вышел на питерской фирме «Бомба-М». Он называется «Одиночество вдвоем».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Главная тема нашей программы – 70-летний юбилей кинорежиссера Алексея Германа. Мы связались по телефону с кинокритиком Антоном Долиным, который успел уже посмотреть то, что в будущем станет картиной «Трудно быть Богом». Итак, Антон, где и при каких обстоятельствах вам удалось посмотреть черновик или, так сказать, несведенный фильм «Трудно быть Богом»?
Дело в том, что некоторое время тому назад, минувшей весной, Алексей Герман и Светлана Кармалита, его жена и соратница, и соавтор сценария, и, в общем, даже практически режиссер по последним нескольким фильмам, они закончили рабочий монтаж картины, впереди предстояло озвучение, и, как я понимаю, так давно они уже были вовлечены в этот проект, около 10 лет шла подготовка и затем съемки, что у них совершенно потерялась какая-то критическая дистанция по отношению к работе. И в связи с этим они определенному небольшому количеству людей, в основном критиков, с которыми они были хорошо знакомы, от которых не боялись ножа в спину, и каким-то соратникам по работе, показывали этот вот рабочий монтаж картины. Я для этого специально ездил в Москву, где живу, Питер на день, и вот в просмотровые Ленфильма показывался фильм. Это было достаточно экзотично, потому что фильм без звука пока что, и, соответственно, очень большая часть непрофессиональных актеров, которые там есть, не знали толком текста. Текст менялся по ходу дела. Часто текст подменялся просто нецензурной лексикой, достаточно беспорядочной. Но все это в конечном счете выглядело достаточно отчетливо, потому что, ну, во-первых, есть сюжет Романа Стругацких, который хорошо всем знаком, и мне в том числе. Во-вторых, присутствовала сама Светлана Кармалита и как бы озвучивала предполагаемый закадровый текст. Впрочем, последнее, что она мне сообщила, Алексей Герман все-таки пишет текст заново, наверное, будет отличаться от даже той версии сценария, по которой фильм снимался. И, насколько я могу судить сейчас, степень герметичности, я бы сказал, этого фильма, больше или меньше его герметичности, замкнутости от предполагаемой аудитории, будет зависеть напрямую от того, каков будет закадровый текст, будет ли музыка, и будут ли какие-то пояснения от автора или закадровые пояснения от главного героя, или это будет зрелище таким, как мы его увидели, с небольшим добавлением каких-то диалогов.
Антон, Герман без звука, о котором вы рассказали, это, вероятно, еще экзотичнее, нежели Герман со звуком, не так ли?
Я не знаю, до какой степени здесь вообще правильно употреблять слово «экзотично», потому что, конечно, Герман – это экзотика, прежде всего, для зарубежного зрителя, не для русскоговорящего, не для русскопонимающего, не для человека, который знаком с нашим культурным и особенно историческим контекстом. Есть там звук или нет, это в любом случае экзотично, и об этом свидетельствует знаменитый просмотр официальный фильма «Хрусталев машины» в конкурсе Каннского фестиваля. Это единственный фильм Германа, который был в конкурсе одного из главных фестивалей. Не только не получил там награды, но с него ушло ползала. В общем, это был настоящий скандал. В самом случае, Герману самому хочется видеть в этом скандал. И самое интересное, что после этого, через полгода, когда фильм выходил во Франции в кинотеатрах, те же самые газеты, которые громили картину в Каннах, присмотревшись, писали, некоторые даже извинились, писали, что фильм оказывается шедевральный, просто они этого как-то вовремя не заметили, не поняли. Надо сказать, что для зрителя нашего все равно там много есть понятного. Конечно, смотреть надо очень внимательно. И интересно то, что фильм «Трудно быть богом», если он будет так называться, потому что Герман вообще-то планирует теперь его назвать «История арканарской резни». Арканар, напомню, это название планеты, где происходит действие романа Стругацких «Трудно быть богом». Так вот, это фильм, наверное, в наибольшей степени всего, что сделал Герман, понятный визуально. Во всяком случае, зрителю из любой страны. По той элементарной причине, что, очевидно, авторы и художники, и постановщики, тоже костюмеры, вдохновлялись в большой степени живописью голландцев 16-17 века, и Босхом, и Брейгелем. И, вне всякого сомнения, этот мир условного фантастического средневековья, такого усредненного, хотя, конечно, очень индивидуального, он визуально в большей степени понятен и голландцу, и французу, и датчанину, и итальянцу, нежели реалии фильма «Хрусталев машину», за которыми европейский зритель видел фантасмагорию, а зритель российский видел, конечно, довольно точно переданный мир сталинской эпохи.
Вы сказали «понятный Герман». Что же в нем, в таком случае, в этом понятном приоткрывается по сравнению с тем непонятным, герметичным, который, да и для многих русских, был в «Хрусталев машину»?
Ну, на самом деле, у Германа же все фильмы в той или иной степени, как у любого, кстати говоря, большого художника, у любого большого режиссера, все фильмы, они на одну и ту же тему. Поскольку тут речь идет в большей степени, чем в его предыдущих картинах, о притчевой основе, притча, она еще более понятна, мне кажется. Ну, понятен основной смысл, а не какие-то отдельные эпизоды. Что касается работы с эпизодами, Герман, мне кажется, усовершенствовал ту методику, которую впервые применил в «20 днях без войны». И дальше она становилась все более изощренной и в «Моем друге Ване Лапшине», и в «Хрусталев машину». То есть ситуацию, когда эпизод, когда деталь выходит на первый план, а события так называемого основного сюжета, они не то что теряются, они просто спрятаны. Они для внимательного зрителя, для внимательного наблюдателя. А самое главное, что эпизод иногда не менее важен, и все это работает на единый замысел. Конечно, эта разрозненность эпизодическая, она мешает иногда смотреть и сразу все это понимать, так же, как разрозненность в звуке, который нарочно иногда смонтирован так, что ни одна звуковая дорожка не превалирует над другими, и непонятно, что слушать зрителю и как смотреть фильм, чтобы звук не сливался в шум. Но на самом деле, когда вы подходите к «Саду земных наслаждений» и Босха, вы, наверное, тоже теряетесь перед изобилием деталей и не знаете, зачем следить сначала и как получить общее впечатление от картины. Очевидно, что она гениальная, но какова ее общая мысль, ясно, наверное, не сразу. С другой стороны, та мысль, которая легко формулируется, она не присуща большому произведению искусства. Мне кажется, что новый фильм Германа, как «Хрусталев машина», конечно, это большое произведение искусства, но мысль, которая за этим всем, ну, не то чтобы спрятана, но закамуфлирована, повторяю, она такая же, как и в других картинах Германа. Это взаимодействие человека, даже если он считает себя богом, очевидно, маленького человека, очевидно, глупого человека и слабого человека рядом с механизмами власти, которые бесчеловечны, подавляющие и всегда побеждают человека какими бы божественными достоинствами или преимуществами над системой этой власти он бы не обладал. Вне всякого сомнения, здесь, поскольку речь идет просто о человеке, которого играет Леонид Ярмольник, и о огромном мире, который весь подчинен этой вертикали власти, здесь прочитываются не только какие-то гиперактуальные смыслы параллели с теперешней Россией, без них, конечно, никуда не деваться, но и прочитывается совершенно общечеловеческая ситуация, когда человек бессилен перед властью, все равно пытается жить, любить, питаться, спать, творить, в общем, выживать.
Антон, можно ли угадать будущего, завтрашнего Германа? К чему он обратится, если не к какому звуковому языку, то к какому зрительному языку?
Прежде всего, я думаю, что судьбу следующего Германа, это будет он или нет, мы поймем, когда этот фильм будет готов. повторяю еще раз, что сейчас этот фильм, хотя он почти готов, он все равно на перепутье, его можно сделать гораздо более понятным за счет звука, или оставить его столь же таинственным, я бы сказал, для неподготовленного зрителя, каким он является сейчас. Если он будет таинственным, то как «Хрусталевую машину» будет то же самое. Небольшая фестивальная судьба, недопонимание и на родине, и за рубежом, и надежда на то, что через 10-20 лет наступит момент, когда фильмы Германа уже превратятся в абсолютную классику, как это случилось с фильмом «Мой друг Иван Лапшин». Известно, что его тоже обвиняли в абсолютной невнятности. Сейчас этот фильм смотрится как совершенно прозрачная, полностью понятная история. Можно надеяться, сам Герман на это рассчитывает, иначе невозможно делать фильмы в пустоту, что и «Хрусталев машина», его новый фильм со временем, если не сразу, будут все-таки поняты, оценены, и люди будут их смотреть. Понятно, что режиссеры, которые делают авторское кино, они вообще делают не в ширину, а в длину это кино. Это не кино, которое сразу будут смотреть все и которое принесет много денег. Но это кино, которое будут продолжать не то, чтобы помнить и изучать в институтах. На самом деле оно будет продолжать зарабатывать деньги на DVD, на показах в музеях кино и синематеках на протяжении еще многих десятилетий. На самом деле я знаю, что уже ведущие прокатчики, конечно, артхаузного типа, то есть речь идет о 50 копиях максимум, а возможно о 10-15 копиях, они уже борются за фильм и наверняка будут прокатывать его просто ради чести, его прокатывать достаточно широко. Наверняка будет какой-то показ на фестивалях, надеюсь, что он будет вне конкурса, чтобы избавить режиссера от ненужных переживаний за то, поймет ли его фильм жюри и оценит ли. Жюри бывают разные, часто бывают глупые, как мы хорошо знаем. Что касается дальнейшего, если все-таки у этого фильма будет сравнительный успех, что тоже возможно, и за счет звуковой дорожки, а может быть, люди просто дозрели до этого визуального языка, а может быть, они будут смотреть это на одном дыхании и будут в восторге, тогда, может быть, Герман все-таки возьмется за свой следующий фильм. Пока что он полон решимости ничего больше не снимать. Ну, ему все-таки 70 лет, он человек не очень юный. Но если вдруг ему хватит сил, то его замысел, который он давно уже собирался воплотить, мне кажется просто потрясающе интересным. Это фильм «После бала» по известной новелле Льва Толстого. И это «После бала», в который он собирался включить абсолютно всех персонажей Толстого, и Анну Каренину, и Пьера Безухова, и сделать этот мир Толстого вокруг этой знаменитой фразы «Братцы, помилосердствуйте», этой новеллы, которую многие из нас изучали в школе и теперь уже благополучно забыли, которую, я думаю, Герману уж точно под силам доказать, что насколько она сильна, насколько она актуальна, насколько она вообще важна и для людей читающих, и для людей, смотрящих кино.
Размышлениями об искусстве Алексея Германа делился кинокритик Антон Долин. А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли арест Радована Караджича активизацию работы Гаагского трибунала по бывшей Югославии? Об этом говорим с бывшим спецкором ИТАРТАС в Белграде, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30, главные новости коротко. Тысячи жителей Сараева и других городов Боснии вышли на улицы, чтобы отпраздновать арест бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Караджич, обвиняемый в геноциде и других военных преступлениях, 13 лет скрывался от правосудия. В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Международному трибуналу в Гааге. Британская нефтяная компания British Petroleum отзывает из России 60 технических специалистов, командированных для работы в совместной компании TNK-BP. Как сообщил представитель British Petroleum, прикомандированные сотрудники не имели возможности выполнять свои обязанности вначале из-за проблем с визами, а затем на их работу был наложен запрет по решению суда. В Адлерском районе Сочи произошли столкновения местных жителей с судебными приставами. Конфликт возник после того, как приставы вместе с геодезистами пытались произвести замеры на одном из частных владений на территории, которая рассматривается как возможное место для строительства олимпийских объектов. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама сегодня вновь назвал Афганистан главным фронтом в борьбе с терроризмом и высказался за отправку туда дополнительного числа американских военнослужащих. Обама заявил об этом в столице Иордании Амане, куда он прибыл во вторник из Багдада. В Израиле в результате теракта ранено 11 человек. Нападавший был застрелен полицейскими. Как сообщили израильские спецслужбы, во вторник в Иерусалиме палестинец, управлявший трактором, врезался в городской автобус, задев еще несколько машин. Часть британского контингента будет выведена из Ирака в 2009 году, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Однако никаких конкретных цифр британский премьер не назвал. В Турции Конституционный суд в следующий понедельник приступит к вынесению решения о роспуске правящей партии справедливости и развития. Против партии выдвинуты обвинения в нарушении светского режима. Российско-британская компания ТНК BP, а также российские «Газпром» и «Лукойл» займутся разведкой нефтяных месторождений в Венесуэле.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какую музыку мы слушаем сегодня?
В нашей программе сегодня звучит дуэт двух джазовых гитаристов Алексея Кузнецова «Москва» и Ильдара Казаханова «Питер». И фрагменты, которые мы слушаем, это фрагменты знаменитой пьесы «Облака», которая принадлежит Перу Джанго Рейнхарта.
В прошедшем недавно Парижском кинофестивале были показаны два неизвестных фильма одного из величайших комедийных кинорежиссеров 20 века Эрнста Любича, рассказывает наша американская корреспондентка в Париже Эммелайн Кардозо.
Любич родился в Берлине в 1892 году. С 16 лет он днем работал бухгалтером на процветающей ткацкой фабрике своего отца, а по ночам выступал в берлинских театрах и кабаре. Его скоро увлекло кино, и после недолгой карьеры на киноэкране он сам стал режиссером. Уже став одной из виднейших фигур немецкого кинематографа, где он снимал исторические и комедийные фильмы, Любич также обрел славу и в Америке, куда он переехал в начале 20-х годов. Каждый его фильм становился успешнее предыдущего. Например, в список 15 лучших мировых картин 21 года, составленном «Нью-Йорк Таймс», входят целых три ленты Эрнста Любича. В 1947 году режиссер получил почетного «Оскара» за вклад в киноискусство. А 8 месяцев спустя неожиданно скончался, оставив после себя множество подражателей и учеников, в том числе великого Билли Уайлдера.
На Парижском кинофестивале творчество немецкого режиссера чествовали уже второй год подряд, после ошеломительного успеха прошлым летом. Два фильма, представленные публике в этом году, перешли из эры немого кино и стали особым подарком для зрителей, поскольку это был их первый показ за много десятилетий. К тому же пленки, использованные на фестивале, оказались последними оставшимися экземплярами, взятыми фестивалем на прокат у Национального киноархива Голландии, что делало зрелище особенно необычным, ибо междукадровые титры были не на немецком, не на английском или французском, а на голландском языке. Организаторы фестиваля наняли профессионального актера, который вживую из зала переводил текст на французский язык. А в качестве аккомпанемента к нему был представлен квартет – пианино, контрабас, скрипка и аккордеон. В первом фильме «Майер из Берлина», или как он называется на голландском «Райзер из Саммердама», Любич играет главную роль и одного из своих излюбленных персонажей – неудачливого, но изобретательного еврея. Уставший от тихой домашней жизни, Майер, или Райзер, притворяется больным, чтобы выбить себе отдых в швейцарских Альпах, вкусно поесть и поволочиться за местными красотками. Однако дама, на которую в результате он кладет глаз, оказывается для него непосильной обузой. Она заставляет его тащиться с ней в романтическую экспедицию, покорять одну из местных вершин. Тут Любич показывает свой уникальный актерский стиль. У него нет физического дара Бестера Китона или Чарли Чаплина, зато он вооружен сарказмом и смекалкой. Он властелин своей судьбы. Он сам распоряжается обстоятельствами, а не они им, и выкручивается из них он только благодаря своим способностям, а не случаю. Одна из самых блестящих шуток в фильме происходит при подъеме на вершину, когда Райзер случайно роняет колбасу, приготовленную к обеду. В ответ на отчаяние своей компаньонки он только машет рукой. «Ничего страшного, съедим на обратном пути!» Второй фильм Любича на фестивале «Веселая тюрьма» – комедия положения о декаденстве в высших слоях берлинского общества. Главная тема фильма – сластолюбие и дебош, как времяпрепровождение богачей, совершенно потерявших всякий стыд. В одной из сцен фильма герой, немецкий дворянин, сталкивается на балу-маскараде со своей уборщицей, переодевшейся знатной дамой. В недоумении он окликает ее. «Митцы?» «Нет-нет», – отступает она. Он нагибается и крепко целует ее в губы, но шарахается, узнав знакомый поцелуй. «Но это действительно ты?» В «Веселой тюрьме» также виден прием, получивший название в истории кино как «Рука Любича». Это редкое сочетание в одной сцене юмора и грусти. Так, например, ухажер, не совсем понимающий, на что идет, благородно притворяется мужем дамы и отбывает однодневный тюремный срок, который тот получил за необузданное пьянство, в то время как настоящий муж использует этот момент, чтобы ускользнуть на очередную вечеринку. Даже 75 лет спустя после выхода фильмы Любича продолжают доставлять огромное удовольствие французской публике, пусть и на голландском языке. Это еще один комплимент режиссеру, который прославился тем, что однажды заставил смеяться саму Грету Гарбо.
Об архивных фильмах Эрнста Любича, впервые показанных на Парижском кинофестивале, рассказывала наш корреспондент Эмилайн Кардозо. Андрей, какими новостями мы с вами так и не успели поделиться?
Мексиканский актер экранизирует неизвестное произведение Габриэля Гарсия Маркеса. Меня больше всего поразила в этом сообщении фраза «неизвестное произведение». Дело в том, что когда-то, еще до своей всемирной известности, Маркес написал киносценарий, который не был поставлен и долгие годы так и лежал в архивах студии. Сейчас этот сценарий обнаружен, и в скором времени фильм «Граница», или, по крайней мере, так называется сценарий, должен выйти в прокат. Вообще, очень интересно было бы, наверное, посмотреть на сценарии великих писателей. Сценарий Набокова, сценарий Маркеса, сценарии Брэдбери. Я думаю, эти стороны их творчества не всегда хорошо известны даже любителям этих писателей. Кроме того, печальная новость пришла из Монголии. Во время недавних беспорядков было уничтожено более 1000 произведений искусства. Погибло 956 живописных произведений и 250 скульптур. Были разграблены экспозиции работ из войлока. Честно говоря, даже не очень себе представляю, что это за работы. Очевидно, это какие-то панно или что-то в этом роде. Но в любом случае, это то, что, ну, как, впрочем, и все остальное не восстанавливается. Очень жаль, что произведения искусства становятся зачастую первыми жертвами политических беспорядков.
А я хотел, Андрей, подхватить одну фразу вами сказанную. Вы говорили, что весьма будут интересны некоторые киносценарии великих прозаиков. Вот должен сказать, что единственное большое произведение Владимира Набокова, не изданное и прекрасно известное на английском языке, издававшееся не раз, это сценарий к фильму «Лолита», кубриковскому фильму. Набоков сам сетовал, что Кубрик очень сильно изменил этот сценарий, далеко отошел от текста, а текст существует, и, кажется, он очень скоро появится на русском языке стараниями московского набоковеда, недавно очень громко прозвучавшего Андрея Бабикова, который выпустил толстый том, по-видимому, исчерпывающий набоковского театрального наследия. Все пьесы Набокова собраны в одном томе с большими статьями, комментирующими эту линию его творческого наследия и с массой-массой интересных фактов.
Вы знаете, будет безумно интересно, Иван, пересмотреть кубриковскую «Лолиту», тогда, когда будет опубликован сценарий, и немного сравнить, потому что Набоков не единственный писатель, который выражал недовольство тем, как Кубрик обошелся с литературной основой. Самый громкий пример, наверное, это возмущение Стивена Кинга, которого абсолютно не устроило «Сияние», снятое Кубриком с Джеком Николсоном в главной роли, фильм, который уже сколько лет как считается абсолютной классикой мирового кино, даже не то, что жанр ужасов, а просто мирового кино. И после этого Стивен Кинг снял свой вариант «Сияния», который его полностью устроил, но, поверьте мне, смотреть который без слез невозможно, он в подметке не годится неправильному кубриковскому варианту. Поэтому очень интересно будет сравнить, как один великий мастер работает с литературной основой, написанной другим великим мастером. Я хочу сделать шаг в сторону, Иван. Дело в том, что нам пришло письмо от слушателя, который подписался Петр из Москвы, и который не согласился с моей оценкой фильма Никиты Михалкова «12», прозвучавшей в нашей прошлой передаче. Я бы сказал, слава богу, мое мнение, разумеется, не есть догма. Мне нравится, вам не нравится, ну и хорошо. Но в своем письме Петр поднял несколько вопросов, на которых мне бы хотелось чуть-чуть задержаться, потому что они серьезнее, чем просто полемика «нравится-не нравится». Петр пишет: «А что голливудский «Отряд», «Апокалипсис», «JFK», «Крестный отец», «Миссисипи в огне» или даже «Форест Гамп» и «Pretty Woman»? Вся эта продукция не полная ложь или полуложь? Ну, во-первых, мне кажется несколько странным сравнивать фильм, претендующий на серьезность, «12» Михалкова, с очередной голливудской сказкой о Золушке, правда, на этот раз не моющей кастрюли и сковородки, а обслуживающей клиентов преимущественно лежа на спине. Это фильм «Pretty Woman» или в нашем прокате «Красотка». Если вы считаете, уважаемый Петр, что «12» — это фильм о проститутках, извините, мы, наверное, смотрели разные фильмы. Давайте будем в споре и аргументах покорректнее. Во-вторых, я ни разу не противопоставил опусу Никиты Сергеевича ни ленты Оливера Стоуна, ни фильмы Копполы, ни произведения каких-либо иных мастеров мирового кино. Я не хочу сейчас обсуждать, ложь или нет трагическая картина «Отряд», например, или философская, глубокая, страшная картина «Апокалипсис». Очевидно, имеется в виду апокалипсис нашего времени или апокалипсис наших дней Фрэнсиса Форда Копполы. Это тема совершенно отдельного разговора. Я говорю только о опусе господина Михалкова, который, если с чем-то и сопоставлять, так только с первоисточником, фильмом «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, да и то не обязательно. Мне непонятна аргументация типа: «А ведь у них тоже нехорошо». Господи, они, эти наши любимые они здесь при чем? Прямо как у Галича. И вся жизнь их заграничная, лажа, даже хуже, извиняюсь, чем наша. Оттого, ложь или нет, перечисленные Петром фильмы, посыл фильма «12» никак не меняется. Мы не будем предаваться киноведческому или искусствоведческому разбору этой ленты, тем более, что и наш слушатель уделяет основное внимание идее, как он говорит, мысли картины, а отнюдь не тому, как эта мысль выражена и донесена до зрителя. Что же это за мысль? Нам представлен абсолютно карикатурный срез нашего общества с мелодраматичным в духе дешевых бандитских сериалов директором кладбища, анекдотичными до антисемитизма и шовинизма евреям и грузинам, столь же пародийными другими представителями сегодняшней жизни и беспомощным, бессмысленным каким-то интеллигентом, который, собственно, и мутит воду. Это ради бога. Видит Никита Михалков нашу жизнь так, это его право, и его право так нам эту жизнь показывать. Но какие же выводы делает автор? Единственный, кто знает, как надо, снова вспомнился Галич, единственный, кто может спасти невинную душу, защитить ее от всех, это КГБшник под маской русского офицера, дядя Николай. Кстати, ни у кого больше имен нет, только у силовика. Остальные безликая, безымянная толпа, в общем, быдло. Ни рабочий метростроевец, ни таксист, ни еврей, ни грузин, ни актер, презрительно эстрадник, ни хирург, никто. Только гибист может спасти мальчика, народ, страну, униженных и оскорбленных, поставив при этом на место всех остальных, которые ни черта ни в жизни, ни в ее проблемах не понимают. Говорит Михалков. Я говорю, это ложь. И не важно, что это быдло решит, оно все равно не право, Оно нифига не понимает, не видит, не знает. Пусть оно пытается что-то там демократически решать. Над ним можно только ржать. Потому что есть те, кто выше, они-то и будут действовать. Говорит Михалков. Я говорю, это ложь. Взять на себя ответственность за чужую жизнь... В конце концов, мальчик, не мальчик, чеченец, не чеченец, не так важно. Это такой же метафорический образ, как и все остальные. Защитить, принять свой дом в современной жизни не может никто. Ни работяга, ни эстрадник, ни врач, никто из 12, кроме кого? Правильно, КГБ. Вот она, мать родная и отец родной. Кто единственный не карикатурен, не пародиен, не двусмысленен, не надломлен, не уродлив внутренне? Кто это? Как в песне про Буратино, как его зовут? Правильно, дядя Николай, наш доблестный чекист со взором стальным и добрым, прямо как у майора Пронина, говорит Михалков. Я говорю, это ложь. Чтобы спасти мальчика-чеченца, впрочем, Гебис предлагает только один вариант – посадить его. Пусть посидит, он там будет в безопасности, а мы пока разберемся с теми, кто его подставил и всех погубил или хотел погубить. Спасение через тюрьму. «Свобода через колючую проволоку», — говорит Михалков. «Еще немного, и труд освобождает», — как надпись над воротами Освенцима. Я говорю, это ложь. Но, может быть, мы с вами рассуждаем слишком примитивно, а надо подняться над суетой, как призывала Алла Борисовна Пугачева. Что, если все это притча, слегка завуалированные иносказания? Вот наше общество, а вот и он, мудрый, изболевшийся за нас, строгий и справедливый спаситель». Нет-нет, с маленькой буквы. Не тот спаситель, а наш, доморощенный, что прошел строгую школу тайных секретных знаний и знает все лучше и больше. И он стоит выше нас, потому что... А кто же еще, как не он? И отвечает он за всех и за каждого. И душа у него болит за всех и за каждого, прямо как у донора Маты из «Трудно быть Богом», что мы сегодня вспоминали. И неважно, как он называется, духовный лидер, народный вождь, отец нации, лучший друг физкультурников или президент. Может быть, это, говорит Михалков? Я говорю, тогда тем более это ложь. И я, конечно, слукавил. Да, говорить я могу только от своего имени. Но в этих оценках фильма я далеко не одинок. Я не буду ссылаться на своих друзей, это глупо, их никто не слышал, кроме меня. Но посмотрите в интернете. Вы там найдете множество разных мнений самых разных людей. Живых с именами. А не того быдла, которое так мастерски и высокомерно нам показал Никита Сергеевич Михалков.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Я напомню, что главная тема сегодняшней программы – 70-летний юбилей кинорежиссера Алексея Германа. В 2003 году у микрофона «Радио Свобода» Герман познакомил наших слушателей с отрывком из своей книги «Размышления и воспоминания».
Про фильм «Хрусталев машину» писали много. Писали хорошо, писали очень хорошо, писали плохо. Недавно меня удивил сценарист с красивым именем Эдуард. Он написал одним словом – блевотина. Блевотина и все. Я хочу рассказать немножко об этом сценаристе и как раз о связи вот всей этой, потому что все это очень тонко переплелось, эта блевотина. Все дело в том, что сценарист этот страшно пил запойно. Это я ни в коем случае не доношу на него, потому что он об этом писал сам неоднократно и благодарил жену, которая его, значит, из этого выводила состояние. Но нигде он не писал, где он отпивался. Иногда дома, но где часто он отпивался. К сожалению, отпивался вот эти запои. У него происходили у нас на даче. Время от времени раздавался звонок в калитку, и дурно пахнущее какое-то синее существо вваливалось к нам с двумя авоськами, в которых был в одной портвейн Агдам, как я сейчас помню, а в другой азербайджанский коньяк «Три звездочки». Что с ним было делать, совершенно мы не представляли себе, приходили в отчаяние. Но, на счастье, на нашей дачной территории был маленький домик, в котором работал отец. Мы его туда и отправляли. Есть он не мог, он был на жидком топливе, иногда какой-то там винегретик перехватывал. И пил он как-то странно. Он пил и, извиняюсь, блевал с интервалом в 2 часа. И блевал всегда точно в одном и том же месте у роскошной бузины. Такие странные, дивные звуки всю ночь раздавались и там. Потом он такой же синий, такой же дурно пахнущий, удалялся. И как-то, прогуливаясь по саду, я вышел к этой бузине и остановился в потрясении. потому что там росли папоротники необыкновенной, неземной красоты. Такого я никогда не видел и не увижу среди цветов. Голландия со своими черными тюльпанами может идти на прогулку просто. Это было усеяно, это был папоротник, усеянный какими-то красными цветами, высокий, дивный. Правда, легкий запах агдама они излучали, но в конце концов их и нюхать не надо было, потому что на них надо было смотреть. Мы позвонили в ботанический институт. Приехать не могли, надо было прислать машину. В это время меня выдернули с женой на съемки на какие-то. Мы на несколько дней уехали. А когда вернулись, все это отцвело, почернело и пожухло. И вот таким образом мы, вся наша страна, лишилась чего-то замечательного, чего-то восхитительного. Того, чем до сих пор гордится Голландия. Мы бы вызвали ее на соревнования. В конце концов, небольшое дело как-то войти в систему ДНК и убрать запах пивной. Это, что называется, уже дело шестое. А так дальше что получилось? Как драматург Эдуард не состоялся. Картины, которые делали мы, если еще в первой картине мы как-то коллективно сценарий вытащили, то во второй картине в «Лапшине» мы просто его сценарий отложили. Он просто не понимал даже, что мы от него хотим. Написал какого-то вора, которого кто-то откуда-то спасает. А нам надо было про время. Мы просто это отложили. И дальше он снял огромное количество картин. Сотню, наверное. То есть не снял, а написал. Но фамилии такой нет в истории. Был детектив когда-то с Михалковым. И все. Ничего не получилось. А ведь, боже мой, как могло все закончиться красиво. Как могло все закончиться прелестно? Автор замечательных цветов, прославляющих его любимую родину, Россию. А что сейчас? В услужении у киноолигарха, которого он сам ненавидит, мы его давно знаем и хорошо знаем, что ненавидит, потому что олигарх не любит евреев, и как-то трудно услужить, а услужить приходится. И как писал Чехов, какие убытки... Заканчивал он свой замечательный рассказ. Ах, какие убытки!
Алексей Герман. Отрывок из книги «Размышления и воспоминания». Запись 2003 года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну а теперь, Андрей, ваша персональная рубрика. Познакомьте нас, пожалуйста, подробнее с музыкой, звучащей сегодня в нашей программе.
Алексей Кузнецов и Ильдар Казаханов. Гитарный дуэт, недавно записавший свой первый альбом «Одиночество вдвоем». Впрочем, первый альбом именно дуэта. У каждого из них есть давным-давно записанные программы, а у Алексея Кузнецова и давным-давно изданные программы. Алексей Кузнецов родился в 1941 году в Челябинске. Его отец, также известный джазовый гитарист, играл еще в госджазе СССР в 1938 году. Кузнецов-младший получил среднее музыкальное образование, закончив Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции по классу домры. Существует легенда, что домру эту в начале 60-х годов у нас не преподавали шестиструнную гитару, при Сталине вообще запрещенную. Так вот, закончив это образование, Кузнецов публично разбил свою домру от дерева во дворе училища. Правда, сам он это отрицает, утверждая, что старинный инструмент до сих пор где-то пылится на антресолях дома. Джазовая работа Алексея Кузнецова началась еще в 60-е годы. Уже в 63-м году он играет в дуэте с Николаем Громиным и выпускает с ним два альбома «Джанго» и «10 лет спустя». Кроме работы с Громиным, он очень много записывается в 60-е годы. Первая его запись на сборнике «Джаз-65». Потом работы с Вагифом Садыховым, Леонидом Гариным. Он участвовал и в одной из первых советских симфоджазовых записей в сессиях композитора Алексея Мужукова в 67-69 годах с участием Игоря Бриля, Геннадия Гольштейна и других. В рамках этой сессии впервые была записана одна из самых известных авторских работ Кузнецова «Алеша». Кстати, именно эту пьесу мы сейчас и услышим, но в ее дуэтном варианте. Напомню, что дуэтом Алексей Кузнецов выступает с Ильдаром Казахановым. Музыкант намного его моложе, он родился в 1968 году и сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он окончил эстрадно-джазовое отделение Санкт-Петербургского училища имени Мусоргского по классу джазовой гитары. Времена изменились, и домру ему осваивать не пришлось. Его педагогом был знаменитый питерский джазовый гитарист Андрей Рябов. Во время учебы Ильдар Казаханов был активным участником программы джаз-клуба «Квадрат». Кроме того, с 1999 года Казаханов выступает в дуэте с Михаилом Черновым, известным саксофонистом. Ну и кроме того, в Петербурге он принимает участие во всех практически проходящих фестивалях, и он переиграл с очень многими известными питерскими музыкантами. В 2001 году он стал лауреатом номинации «Джаз» интернет-конкурса «Гитарист-2000». Вот эти два гитариста, Алексей Кузнецов «Москва» и Ильдар Казаханов, и записали альбом «Одиночество вдвоем», выпущенный фирмой «Бомба Питер». Пьесу «Алеша» оттуда, принадлежащую перу Алексея Кузнецова, мы сейчас и послушаем.
Заканчиваем нашу программу. Мы ждем ваши замечания и предложения по адресу свобода@mail.ru. Режиссер Юлия Ермолинская. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.